So I add my words of greeting to those you've already heard in the precious name of our Savior and our Lord Jesus Christ.
Хотел бы добавить и мое приветствие ко всем тем словам, которые вы слышали уже. Приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа.
It's a great thing for me to worship God through His crucified and risen Son with you in this place at this time.
Для меня огромная честь сегодня прославлять нашего Господа, распятого и воскресшего из мертвых, сегодня здесь вместе с вами.
And we're trying to finish the Sermon on the Mount today.
И мы пытаемся завершить сегодня наше изучение Нагорной проповеди.
And last week we actually looked at maybe the hardest part of the Sermon on the Mount and maybe one of the hardest parts of the whole New Testament.
И в прошлый раз мы рассмотрели с вами отрывок, который является, пожалуй, самым сложным отрывком во всей Нагорной проповеди и, возможно, самым сложным отрывком во всем Священном Писании.
And in our planning, we reserved one Sunday to study Matthew 7, verses 21 through 23. That's only three verses.
В нашем расписании проповеди мы заложили одно воскресенье для того, чтобы изучить всего лишь три стиха в Евангелии от Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23.
And today we have reserved for verses 24 through 29, which is twice as many verses.
И сегодня у нас будет вдвое больше стихов с 24 по 29.
The problem is we really need three or four Sundays to study those first three verses.
Но проблема в том, что нам на самом деле нужно где-то три или четыре воскресенья для того, чтобы посвятить их изучению вот этих трех стихов с 21 по 23.
And we could easily cover the meaning of those last six verses in a half a sermon.
А вот остальные шесть стихов Нагорной проповеди, значение этих стихов можно раскрыть, наверное, за пол проповеди.
Verses 24 through 29, the very end of the Sermon on the Mount, are very easy to understand. The verses we studied last week, 21 through 23, are very hard to understand.
Потому что стихи с 24 по 29 в самом-самом конце Нагорной проповеди достаточно легко понять, но вот стихи с 21 по 23 понять не так просто.
And I'm quite sure that last Sunday we raised more questions than we answered.
И я уверен в том, что в прошлое воскресенье мы подняли больше вопросов, чем предоставили ответов.
So we're going to try to finish what we started last week, but then we're going to go on and also finish the sermon all the way up to verse 29.
Мы попробуем сегодня завершить то, что мы начали на прошлой неделе в стихах с 21 по 23, а потом коснемся стихов с 24 по 29.
We're talking about the wise and the foolish. Jesus is showing us two kinds of people: wise people and foolish people.
Мы говорим сегодня с вами о мудрых и глупых. Мы говорим сегодня о тех людях, которых пытается показать нам Иисус Христос, о мудрых и глупых людях.
We'll begin in verse 21 and we'll go to the end of the chapter. Let's stand in honor of God and His Word.
Давайте прочитаем сейчас, начиная с 21 стиха и дочитаем до конца главы в почтении Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день: Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас. Прочь от меня, беззаконники! Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он и стоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было великим. Когда Иисус закончил говорить, народ изумлялся его учению, потому что он учил, как имеющий власть, а не как учители закона».
Gracious Heavenly Father, Your Holy Spirit, who caused these words to be written, meant these words to be heard.
Благодатный Небесный Отец, Дух Твой Святой, который вдохновил эти слова на написание, вдохновил их для того, чтобы они были услышаны.
And He meant for what is heard to be understood.
для того, чтобы мы не просто слышали, но понимали.
And he meant for what is understood to be applied.
И не просто понимали, но применяли в нашей жизни.
So we pray that this afternoon our hearing would lead to understanding, and our understanding would lead to application and obedience. And we ask you for this in the name of the one who originally uttered these words 2,000 years ago, even Jesus Christ our Lord.
Поэтому мы молимся сейчас и просим Тебя о том, чтобы слышание наше перерастало в понимание, а понимание наше становилось применением в нашей жизни, а применение в нашей жизни было бы в послушании Тебе во имя драгоценного Спасителя нашего Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Amen. Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Now, last week I said that this was a very scary portion of the Word of God.
На прошлой неделе я говорил о том, что это леденящий душу отрывок Священного Писания.
And the Word of God, especially the Gospel, does offend us and frighten us at one level.
И на одном уровне Слово Божие, записанное в Евангелиях, на самом деле пугает нас, на самом деле оскорбляет нас.
The Gospel also compliments us and comforts us at a deeper level.
Но с другой стороны, слова Евангелия радуют нас и утешают нас.
How is the gospel offensive? Well, just in this way. The gospel says that I'm so obnoxious to God, I'm so sinful and repulsive to God that only the payment of an infinite price would admit me into God's presence.
Каким образом Евангелие оскорбляет нас? Евангелие говорит нам о том, что я настолько ужасен в глазах Бога, я настолько беспомощен в глазах Бога, что только жертва Его Сына может искупить мои грехи.
Now that's very offensive to my flesh, that is that part of me which is unrenewed, that part of me which is uninformed and unreformed by the Holy Spirit.
И естественно, что вот это оскорбляет меня, оскорбляет мою плоть, то есть ту часть меня, которая не изменена, не преображена силой Духа Святого.
And as I realized that there is a place outside of God's presence, a place which is terrible, a place which is unending, I'm frightened by that reality, even as I'm offended, my flesh is offended, that I'm so bad I could never go to the better place.
И вот когда я осознаю, что есть место, в котором Бога нет, есть место, которое отделено от Бога, есть место, которое вечное и место, наполненное страданиями, естественно, что перспектива попасть в это место ужасает меня, она пугает меня, несмотря на то, что моя плоть оскорблена тем, что Господь открывает мне.
But the gospel not only offends and frightens, but the gospel compliments and comforts.
Но Евангелие не только оскорбляет, Евангелие не только ужасает, Евангелие также и радует меня, и утешает меня.
Because the gospel tells me that sinner though I am, God loves me so much that the infinite price is paid, and it's paid on His side, not on my side. It's paid through the blood of His own dear Son.
Евангелие радует меня тем, что несмотря на то, что я ужасный грешник, несмотря на то, что я сам никогда не смогу заслужить или отработать ту цену, которую я должен заплатить за мои грехи, цена эта уже заплачена Господом, цена эта уже, жертва уже принесена им.
And the gospel comforts me deeply by letting me know that if I will only believe in this arrangement that God has made, this gospel, and if I will only receive this Son who died for me, as payment for my salvation, I will know everlasting comfort forever in heaven with God.
И Евангелие утешает меня тем, что если только я приму эту жертву, если только я приму этот дар, доверюсь Богу в моей жизни, если только я сделаю этот шаг, то меня ожидает вечное утешение, меня ожидает рай.
But then we encounter a passage like this in the New Testament, a passage that says there are going to be lots of people who thought that they were okay with God, that they'd done everything they needed to do or believed everything they needed to believe. And on the last day, the day of judgment, they discover that they are banished from God's presence forever. They discover that they never were known by God.
Но с другой стороны, мы сталкиваемся вот с такими отрывками Священного Писания, с отрывками, где говорится о людях, которые думали, что у них все нормально с Богом, с отрывками Писания, в которых говорится о людях, которые считали, что они примирились с Богом, и вдруг в конце своей жизни, в вечности, они открывают для себя о том, что они изгнаны, и Господь никогда не знал их.
Well, that's a little frightening. So how are we supposed to comfort ourselves when we face verses like that?
Естественно, что это ужасает. Естественно, что это леденит нашу душу. Как же нам находить утешение в таких стихах, в таких отрывках?
Well, there are three ways we could comfort ourselves.
Есть три способа, как мы можем найти утешение.
One way is to say, you know, really Jesus isn't talking about people like us. He's talking about false prophets. He's talking about the false prophets who do these mighty works and who cast out demons and who have these flashy public ministries. That's not me.
Естественно, что мы можем утешать себя тем, что здесь говорится не обо мне. Здесь говорится о лжепророках. Здесь говорится о людях, которые сгоняют демонов. Здесь говорится о людях, которые пророчествуют. Здесь говорится о людях, у которых такое сногсшибательное служение. Это не обо мне.
Or we could say, well, the problem with these people is that they were hoping to get into heaven on the basis of what they had done for Jesus instead of what Jesus had done for them, and I'm depending on getting to heaven because of what Jesus did for me, and therefore I don't have anything to worry about.
Или мне не стоит волноваться, потому что, ну, эти люди надеялись попасть в рай, потому что, основывая свою надежду на том, что они сделали, я основываю мою надежду на том, что сделал для меня Господь. Поэтому отрывок этот не обо мне, отрывок этот о них, о других людях.
Now, I think that both those approaches have a certain amount of truth in them.
Я думаю, что оба этих подхода к толкованию этого отрывка, в обоих подходах есть определенная доля истины.
But I really don't think that either way is the best way that we ought to comfort and encourage ourselves.
Но я не думаю, что какой-либо из этих двух подходов это то, как мы должны находить утешение для себя.
And I want to talk about a third way right now, just by looking at the Sermon on the Mount itself, especially since we're finishing it today.
Я бы хотел посмотреть на третий подход сейчас. Третий подход, который включает в себя всю Нагорную проповедь. И это уместно сегодня, когда мы завершаем изучение этого отрывка Писания.
Jesus begins the sermon in Matthew 5:3 by talking about certain attitudes of blessedness, certain heart conditions which are looked on with favor by God. That's what blessedness means. It means favor or approval.
Начиная с 3 стиха 5 главы, Иисус начинает свою Нагорную проповедь с того, что говорит об определенных блаженствах, об определенном состоянии сердца, об определенных чертах характера, о том, что вызывает, что заставляет Бога смотреть благосклонно на нас.
He then goes on to begin to interpret the law in a very spiritual and internal way.
Затем он интерпретирует закон, растолковывает закон и истолковывает закон с точки зрения сердца, с точки зрения внутреннего отношения человека.
And the first shocking and frightening thing he says in the sermon is in chapter 5, verse 20, where he says, unless your righteousness is greater than the righteousness of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
И первая шокирующая вещь, которую он произносит ее в 20 стихе 5 главы. «Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и учителей закона, вы не войдете в небесное царство».
Now you have to understand that in their society the highest religious achievers were the scribes and Pharisees. Those people whom they believed had pleased God the most thoroughly were the scribes and Pharisees, and they knew they could never be as good as the scribes and the Pharisees were.
Необходимо понимать, что в том обществе книжники и фарисеи это были люди, которые считались наиболее праведными из всех. Это люди, которые, ну, все верили в то, что именно на них наиболее благосклонно смотрит Господь. Поэтому, когда Иисус говорит о том, что ваша праведность должна быть больше, чем праведность этих людей, то, что слышит его аудитория, это то, что, ну, это невозможно, так не бывает.
And the reality is the scribes and Pharisees had achieved maybe the highest level of religious perfection that human effort can achieve without the help of God, without the help of the Holy Spirit.
И вполне возможно, что книжники и фарисеи достигли как раз наивысшего уровня религиозной праведности, которую возможно достичь своими человеческими усилиями без участия, без работы Господа Бога, Духа Святого в нашей жизни.
But Jesus at the end of chapter 5 raises the bar much higher than that, because in the last verse of chapter 5, verse 48, Jesus actually says, therefore, you must be perfect, even as your heavenly Father is perfect.
Но Иисус не останавливается над этим, на этом. Он задирает планку еще выше. В конце 5 главы, в 48 стихе, он говорит, будьте совершенны, как совершенен ваш небесный Отец.
So, first he says, you must achieve much higher than the highest human effort can achieve. But as a matter of fact, you must arrive at the place of spiritual perfection where God himself is.
Сначала он говорит о том, что вам нужно быть выше, чем самая высокая планка, самый высокий стандарт, который возможно достичь человеческими усилиями. А потом он поднимает эту планку еще выше и говорит, на самом деле нет, вам нужно быть совершенными, настолько совершенными, насколько совершенен сам Господь Бог.
Now, one of the last things we said last week is we have to remember that the Sermon on the Mount does not contain the complete gospel. There's no well-developed doctrine of faith here. There's no well-developed doctrine of the cross, of Christ's sacrifice, and how we have to look to Christ's sacrifice. Jesus is showing them that the standard is so high, they will run to the cross once they understand the whole message.
Необходимо помнить то, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе, то, что Нагорная проповедь не содержит в себе всего Евангелия. Нагорная проповедь не содержит в себе всех доктрин, говорящих о заместительной жертве Иисуса Христа. Нагорная проповедь призвана настолько высоко поднять планку требований для того, чтобы люди сами побежали ко Христу.
We can even see that within chapter 5.
Мы можем увидеть это даже в одной пятой главе.
Once they understand their greatest human efforts will not get them where they need to be, once they understand that they actually have to be at the same place God is, then they look at the Beatitudes from a slightly different perspective.
Как только они поймут, что своими человеческими усилиями они не могут этого достичь, как только они осознают это, они посмотрят на заповедь блаженства через совсем, под совсем другим углом.
They realize that they don't have anything to contribute to their own salvation. That is, they begin to understand that they are poor in spirit, impoverished spiritually.
То есть, как только они осознают, что они ничего не могут добавить своему спасению, они поймут, что они на самом деле нищие, они голодранцы в духовном смысле.
They begin to mourn over that.
И они начинают рыдать об этом, плакать.
They begin to be humbled by that.
Они смиряются этим.
They begin to hunger and thirst for this righteousness which they themselves do not have.
Они начинают испытывать голод и жажду по этой праведности, которой у них на самом деле нет.
In other words, now they're ready to truly desire those qualities which Jesus talks about in the Beatitudes.
То есть, другими словами, вот в этот момент они на самом деле начинают желать тех качеств, тех черт характера, которые описаны в заповедях блаженства.
In chapter 6, Jesus begins to teach them how they are to cultivate the great Christian disciplines.
В шестой главе Иисус начинает учить их о том, как им нужно развивать христианские духовные дисциплины.
And the great emphasis in chapter 6 is when you make progress in these great Christian achievements, you need to hide your progress. You need to keep your great advances in the Christian life secret.
И основное внимание в этом отрывке уделяется как раз тому, что как только мы начинаем добиваться успеха, как только мы начинаем развивать в себе эти духовные дисциплины, нам нужно спрятать этот успех. Нам нужно не показывать то, что мы добиваемся успеха окружающим нас людям.
When you make yourself a little bit poorer so that you can make a needy person a little bit richer, don't let anybody know that you did that.
То есть, когда вы становитесь чуть-чуть больше нищим, потому что нищий стал чуть богаче благодаря тому, что вы пожертвовали деньги, не говорите никому об этом.
When you pray, don't call attention to yourself and pray on the street corner and say, everybody look at me, pray in secret when no one knows how much time you're spending in prayer.
Когда вы молитесь, не становитесь на углу улицы, не провозглашайте, что вы молитесь. Молитесь таким образом, чтобы никто не знал, сколько времени вы проводите в молитве.
And when you fast, don't look haggard and starved. Wash your hair, wash your face, look joyous. Don't have somebody say to you, well, you look terrible. Oh, I know, I've been fasting for 5 days.
Когда вы поститесь, то умойтесь, причешитесь. Не создавайте впечатление человека, который изможден постом, так, чтобы человек, который встретился с вами на улице, говорит, что-то ты не очень хорошо выглядишь, и вы отвечаете ему, ну да, конечно, я пощусь уже не первую неделю. Нет, наоборот, выглядите так, как будто вы радуетесь чему-то.
Now, why does Jesus feel that this is so necessary? I'll tell you why. Because we get great satisfaction out of people thinking that we're prayer warriors or that we are giving lots of money to the right causes or that we're mastering the discipline of fasting.
Почему Иисус уделяет огромное внимание этим вещам? Да потому что нам безумно приятно, когда мы можем показать другим людям о том, что посмотрите, как много мы жертвуем, посмотрите, как много мы молимся, посмотрите, как много времени мы уделяем посту.
I feel very convicted as I share these things with you because only on Thursday I was telling two of my friends about some breakthroughs that I thought I had in prayer recently. And I keep way more money than I need. And I've obviously not mastered the art of fasting. I don't need to tell you that.
И когда я говорю об этом, слова эти обличают и меня, обличают меня, потому что буквально в четверг я делился с моими друзьями о том, какого прогресса я достиг в молитве. Потому что на самом деле я оставляю себе денег намного больше, чем мне нужно. И мне не нужно вам говорить о том, что с постом у меня тоже проблемы. Это как бы очевидно без слов.
But Jesus warns, don't get your joy out of the fact that you're impressing people. Get your joy out of the fact that you're doing these things in a secret way that only you and God know about, and God has a great reward for you.
Иисус говорит о том, что не нужно трубить об этих вещах. Эти вещи должны оставаться между вами и Богом. Они должны быть личными, потому что когда они личные, когда они тайные, тогда Господь, видящий тайное, вознаграждает явно.
And he ends chapter 6 by saying, listen, everybody in the world is concerned about having enough materially, having enough financially, having enough to eat, having a place to live, having something to wear. Don't you be like that. You be concerned by your spiritual riches, not by your material attainments. God will take care of all those things. You take care of your hidden spiritual life.
И в конце шестой главы Иисус завершает тем, что говорит о том, что все в этом мире беспокоятся о том, чтобы у них было достаточно денег, достаточно еды, достаточно квартиры, достаточно дома, достаточно вещей. Все беспокоятся об этом, о физическом. И Иисус говорит о том, что вы не будьте, как все остальные, вы будьте другими. Вы беспокоитесь больше о том, что о духовном богатстве, которое скрыто в вашем сердце. Беспокоитесь о том, что в вашей душе, а не о тех материальных благах, которые вокруг вас.
Now, I'm not going to summarize chapter 7 like I summarized chapter 5 and chapter 6 because you've only recently heard messages from chapter 7.
Я не буду сейчас подводить итог, я не буду сейчас давать краткое содержание 7 главы, так как я только что дал краткое содержание 5 и 6 главы, потому что вы совсем недавно слышали проповеди, беседы, посвященные именно 7 главе.
I tell you that there's a third way that we need to bring comfort to ourselves. When we hear this warning, you know, there are going to be a lot of people on the day of judgment who call Jesus Lord, who are involved in dynamic ministries, who think they're saved, but they're not. How do we comfort ourselves as we face that frightening reality?
Я начал говорить вам о том, что существует третий путь, как мы можем найти утешение. Третий путь, как мы можем найти утешение, когда мы сталкиваемся с ужасающей реалией того, что будут многие люди, которые провозглашали Иисуса Христа Господом, у кого было динамичное служение, но кого Господь не знал на самом деле.
Verses 21 and 22, it says that the foolish are those who call Jesus Lord, who look to the impressive things they've done in Jesus' name, but they are professors. They are not possessors. They say they're believers, but they're really not.
В 21 и 22 стихе мы видим с вами о людях, которые провозглашают, но которые не обладают. Людях, которые провозглашают, что они верующие, но при этом у них нет Христа. Они говорят, что Он у них есть, а у них на самом деле Его нет.
The wise, it says in verse 21, are those who actually do the will of the Father. Verse 21, those who really do the will of the Father in heaven.
В 21 стихе мы видим с вами, что мудрые – это те, кто исполняют волю Небесного Отца.
John 6:29 says that the will of the Father is that we believe on His Son.
В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 29 стихе, мы читаем с вами о том, что Иисус как раз сам отвечает, что дело, угодное Богу, то есть Божья воля, заключается в том, чтобы мы верили в того, кого Он послал.
But in the little time we have left, very quickly, we need to talk about this difference between presumption, assuming that I'm saved, but I'm not, but assurance, being comfortable in the fact that God is going to take me to heaven when I die. What's the difference?
И нам нужно сейчас посвятить небольшое время как раз тому, чтобы поговорить о разнице между самонадеянностью и уверенностью. Разница между тем, что я самонадеянно провозглашаю, что я верующий, и уверенностью в том, что на самом деле действительно я верующий, спасенный Христом.
Presumption is the confidence that I am something whom I'm not, and that I have something which I in fact do not have. That's presumption.
Самонадеянность заключается в том, что она является убежденностью в том, что я являюсь кем-то, кем я не являюсь. Это надежда на то, что у меня на самом деле есть что-то, чего у меня нет.
Assurance is the certainty that Jesus keeps His promise to those who believe in His promises.
Основное внимание в самонадеянности на мне, в уверенности же в нашем спасении. Уверенность – это убежденность в том, что я могу доверять словам Христа, что Он сдержит обещание, которое Он дал мне.
Well, what kind of promises am I talking about?
О каких обещаниях мы говорим с вами?
Well, I'm talking about the promise of John 6:37, which says, "All whom the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out."
Мы говорим о верности словам, о верности обещаниям, которые Иисус открывает нам в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 37 стихе. Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне, и кто придет ко мне, того я никогда не прогоню.
And a promise like John 6:47 that says, "Whoever believes has eternal life."
Обещание, как то, что записано в 6 главе 47 стихе Евангелия от Иоанна. «Говорю вам истину, тот, кто верит в Меня, имеет жизнь вечную».
If we really do believe, if we really have come to Jesus, then we have assurance of eternal life, according to Jesus' own promise.
Если мы верим, если мы пришли, у нас может, пришли к Иисусу, у нас может быть уверенность в том, что мы обладаем тем, что Иисус обещал нам дать.
Paul says in 2 Timothy 1:12 that he knows who he has believed, and he knows that Jesus is able to keep that which he's committed to him until that day, the same day that Jesus is talking about in Matthew 7, until that day, the day of judgment.
Во втором послании Тимофею апостол Павел пишет: «Я знаю, в кого я поверил, и знаю, что он способен сохранить то, что я доверил ему до того дня, того самого дня, о котором Иисус говорит в 7 главе Евангелия от Матфея».
And Hebrews 13:5 says that He will never leave us or forsake us. There's actually five negatives in the original Greek in that verse, assuring us that God will never, no, never, never leave us or forsake us.
В послании Евреям, 13 главе, 5 стихе, мы читаем с вами вот это обещание Бога о том, что «Я никогда не оставлю вас, я никогда не покину вас». И на самом деле на языке оригинала в этом отрывке содержится 5 отрицаний. 5 раз говорится о том, что «Я никогда, 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 никогда не покину вас, никогда не оставлю вас».
But Paul also says in 2 Corinthians 13, «Examine yourselves to be sure that you're in the faith».
Но также во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе, мы читаем с вами о том, что мы должны проверять себя, мы должны исследовать свои сердца.
Now, I personally believe that that's the best way to gain comfort and assurance when we face these terrifying warnings in the New Testament.
Я считаю, что это лучший способ получить уверенность тогда, когда мы сталкиваемся с такими ужасающими словами.
Well, how do we examine ourselves?
Как нам исследовать себя?
Well, the simplest way to examine ourselves is to give ourselves an exam.
Самый простой способ исследовать себя – это сдать экзамен.
Now, I'm not the Pope, and I'm not even a bishop, and I haven't, certainly not an apostle, and I haven't been given the right to set the exam. In other words, I don't really have the authority to decide which questions should be on that exam.
Я не патриарх, я не папа римский, я даже не епископ и не митрополит. Я тем более не апостол, поэтому я не могу, у меня нет просто власти для того, чтобы написать подобного рода экзамен.
But I am your appointed preacher today.
Но сегодня я проповедник здесь.
And I want to suggest six questions for that exam.
И я хочу предложить вам шесть вопросов для самоисследования, для самоанализа.
There may be better questions.
Может быть, есть лучшие вопросы?
There are certainly other questions.
Есть, конечно же, другие вопросы.
And the Holy Spirit will show you the answer to the great question, Lord, am I safe? Can I be sure of heaven?
И Дух Святой покажет вам эти вопросы. Дух Святой покажет вам ответы на вопрос, Господи, могу ли я быть уверен в Тебе? Спасен ли я?
And let me just say this, there are some Christians in some Christian group who say that assurance is impossible, and even that assurance is unhealthy, that it leads to pride and laziness and a false security, and we don't even need to have security.
И вы знаете, хочу предупредить сразу о том, что я знаю, что есть верующие, которые считают, что уверенное спасение на самом деле сослужит плохую службу для нас, что уверенное спасение ведет к тому, что люди расслабляются, уверенное спасение ведет к тому, что люди перестают совершать дела добродетели. Уверенное спасение как раз уводит людей от Бога.
That's not true.
Это неправда.
That's unbiblical.
Это не основано на Писании.
One of the reasons the scripture was written, 1 John 5:13, is in order that we may know that we have eternal life.
Одна из причин, почему Священное Писание было написано, первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих, как раз говорит о том, чтобы мы знали, что у нас есть жизнь вечная.
The whole reason for the last part of Romans 8, where these great doctrines of predestination are spoken of, are not given from a purely theological motive, but for a pastoral motive. What Paul is saying is, listen, there's so much suffering ahead, you're going to wonder whether God even cares about you. I promise He does, and your security is set through all eternity.
Вторая половина восьмой главы послания Римлянам посвящена именно этому. Это отрывок, который касается не богословия, хотя рассматриваются такие великие богословские истины, как предопределение. Наоборот, апостол Павел предупреждает римлян. Он говорит о том, что грядут гонения, грядут страдания. Будут моменты, когда вам будет казаться о том, что, когда вы будете задаваться вопросом, не все равно ли Богу, что происходит в моей жизни? Я хочу, чтобы вы знали, вы в безопасности. Вы в безопасности с самого начала времен.
The first question is this.
Первый вопрос вот какой.
Are we resting in the finished work of Christ on the cross?
Находим ли мы для себя отдых и утешение в завершенной работе Иисуса Христа?
Do we look at the bleeding, dying Son of God on the cross, bringing payment to His Father for our sin, and do we say, I rest in that, I could never add anything to that, there alone is my hope and plea, Jesus died and He died for me?
Находим ли мы для себя отдых вот в этой картине умирающего, угасающего и истекающего кровью Иисуса Христа? Находим ли мы для себя отдых в том, что Господь завершил то, что Он обещал завершить? Господь сделал то, что Он обещал сделать. Он заплатил целиком, полностью цену за мой грех, за мой грех.
When we encounter these frightening verses, we shouldn't hurry and try to produce more works to prove that we're really in. We should go back and examine the roots of our faith and see if we're really trusting in Jesus' blood and righteousness, because when we do, that faith will produce works.
Потому что, когда мы сталкиваемся с такими ужасающими отрывками, нашим стремлением должно быть не пытаться совершить больше, не пытаться работать тщательнее, не пытаться впечатлить Бога своими трудами многочестия. Наоборот, нашей задачей в такие моменты является вернуться к нашим корням, корням нашей веры, к фундаменту, на котором мы стоим, и тогда работа, благочестие будет сама совершаться в нашей жизни.
If we read the New Testament slowly and carefully with pen and paper, we can find 33 things which happen to us when we become believers.
Если мы прочитаем Новый Завет внимательно, прочитаем его, делая записи, прочитаем, отмечая для себя, что произошло тогда, когда Христос умер на кресте, мы найдем 33 таких вещи.
33 things that are true about you the day after you trust Jesus, which were not true about you the day before you trusted Jesus.
33 вещи, которые свершились в вашей жизни в тот день, когда вы доверили свою жизнь Богу. 33 вещи, которых не было в вашей жизни до этого.
Some of those things are obvious.
Некоторые из этих вещей очевидны.
Forgiveness of sin.
Прощение грехов.
A cleansing from sin.
Очищение от греха.
A redemption from God through the blood of Christ.
Искупление наших грехов кровью Иисуса Христа.
Reconciliation to God because of the cross of Christ.
Примирение с Богом через Иисуса Христа.
Being placed in the body of Christ.
То, что мы стали частью тела Христова.
Having the Holy Spirit come to live in your life.
То, что Дух Святой обитает теперь в нас.
The reception of a spiritual, at least one spiritual gift.
То, что мы приняли как минимум хотя бы один духовный дар.
33 things in all.
33 вещи всего.
But you know, there are two main divisions.
Но вы знаете, есть два основных раздела.
One division has to do with something we call justification.
Один раздел касается того, что мы называем оправданием.
Justification has to do with what we believe.
Оправдание касается того, во что мы верим.
If I believe that Jesus died for sinners like myself and I trust in that, then God counts me as just, as righteous, even though I'm unjust and unrighteous in my daily habits.
То есть, когда я принимаю это прощение, когда я доверяюсь Богу, когда я начинаю верить в Него, то несмотря на то, что почему оправдание, да, мне дается праведность, несмотря на то, что я не являюсь праведным человеком, теперь Господь смотрит на меня, как будто я являюсь праведным человеком.
Regeneration has to do with what I become. Justification has to do with what I believe. Regeneration has to do with what I become. If anyone be in Christ, he's a new creation. All things have passed away. New things have come.
Вот это оправдание. Второй раздел касается обновления, касается того, как Господь создает новую жизнь во мне. Каждый, кто во Христе, является новым творением в Господе.
Well, what are those new things?
Что это за новые реалии?
Second question for you.
Второй вопрос для вас, для вашего экзамена.
What is the cross to you?
Чем является крест для меня?
What effect does the cross have upon you?
Как крест влияет на меня?
Is the cross simply a theological artifact? Yes, one part of doctrine that I have to check off to make sure I've done everything the church wants me to do. But is the cross a precious thing to you?
Является ли крест драгоценным для меня? Или это просто часть, еще одна доктрина, в которую мне нужно поверить, еще одна вещь, которую мне нужно принять? Драгоценен ли крест для меня?
The place where your Savior bled, the way that God can call you righteous and forgiven and adopt you as a child. What is the cross to you?
Чем крест является для нас? Является ли он местом, где мы обрели прощение? Является ли он местом, где мы обрели оправдание? Является ли он местом, где наш Спаситель истекал кровью за каждого из нас?
Thirdly, do you have a sense that you're in a war?
Третье, чувствуете ли вы, что вы на битве, в войне, что вы на передовой?
Do you feel dragged down by your own flesh? Do you feel opposed by the world? Do you feel attacked by the devil? Are you conscious that as a believer, as a new creation, you are now an active soldier engaged in combat?
Чувствуете ли вы, что вы сейчас солдат, боец, который участвует в этой духовной брани? Чувствуете ли вы эту духовную брань? Чувствуете ли вы противление дьявола вам? Чувствуете ли вы противление мира вам? Чувствуете ли вы, как ваши собственные грехи тянут вас вниз?
Do you hate sin? That's the next question.
Следующий вопрос. Ненавидим ли мы грех?
Do you hate sin not only because of the way it inconveniences you and ruins you, but do you hate sin because it's offensive to God, that it even evokes sorrow in the Most High God.
Ненавидим ли мы грех не просто потому, что грех причиняет нам неудобства? Ненавидим ли мы грех, потому что грех оскорбляет всемогущего Бога?
Is your heart broken because we're so continually dragged down by sin? We always break those promises we make to God. We always go back to the same low place we were before, it seems, and there's some things in our life we never break free of. Do you hate that?
Ненавидим ли мы грех? Разбито ли наше сердце, потому что раз за разом мы повторяем одни и те же ошибки, раз за разом мы повторяем одни и те же грехи. Ненавидим ли мы это?
Fifth question.
Пятый вопрос.
Do you love Jesus?
Любим ли мы Христа?
Now, do you love Jesus?
Любим ли мы Христа?
Now listen to me. If you are asking the question right now, what do you mean by love? That's a bad sign.
Если сейчас, когда мы слышим этот вопрос, мы задаемся следующим вопросом о том, что, ну, а что мы имеем в виду на самом деле под словом «любить»? Это уже повод для беспокойства.
If I say to a husband, do you love your wife? And he says, oh, what do you mean by love? That's a bad sign.
То есть, если я спрашиваю мужа, любишь ли ты свою жену, и муж на это отвечает, ну, зависит от того, что мы имеем в виду под словом «любить», вот это уже повод для беспокойства.
Let me say this as graciously and as sympathetically and as lovingly I can. Friend, if I say to you, love Jesus, and if yes is not the only answer that comes into your consciousness, you probably don't.
Позвольте мне сказать это со всей благодатью, со всей любовью, со всем состраданием, на которое я только способен. Друзья, если мы слышим вопрос, любим ли мы Иисуса, и не можем ответить сразу «да», скорее всего, ответ «нет».
Last question.
Последний вопрос.
Are you satisfied with where you are as a Christian?
Удовлетворены ли мы тем, где мы находимся в нашем духовном развитии?
You know, that's the only yes or no question that deserves a no.
Это единственный вопрос, на который можно односложно ответить «да» или «нет», на который ответить нужно «нет».
That's one way you can know you're a Christian because you're so dissatisfied with where you are as a Christian.
Это один из способов узнать, христианин ли мы или нет, когда мы видим, насколько мы не удовлетворены тем, где мы находимся в нашем духовном развитии.
That's a great sign.
Это великолепное знамение.
You know what? If you've got questions about that exam, that's what pastors are for. That's what elders are for. That's what ministry leaders are for. That's what children's directors and Sunday school teachers are for. Let's talk about it.
Если у вас есть вопросы об этом экзамене, вот для этого в нашей церкви пасторы. Если у вас есть вопросы об этом экзамене, вот для этого в нашей церкви старейшины, вот для этого в нашей церкви лидеры служения, вот для этого в нашей церкви директор воскресной школы, вот для этого в нашей церкви учителя воскресной школы, если у вас есть вопросы об этом экзамене, давайте поговорим о них.
That's what it means to examine yourself to see if you're in the faith.
Вот это и означает испытать себя, увидеть, верю ли я или нет.
We're now going to go to the next section. We're going to do it really fast, but I'm going to give you one personal illustration before we do.
Сейчас мы перейдем к следующему как раз разделу, пройдем его достаточно быстро, и перед тем, как перейти к нему, хотел поделиться личным примером.
I came to know Jesus the summer before my senior year of university.
Я встретился со Христом, доверил Ему свою жизнь летом перед моим последним годом учебы в университете.
I got saved at the beginning of June. At the end of August, I showed up on campus. I found out who the Campus Crusade for Christ staff members were. I presented myself. I told my story, and I said, "Clean me up."
Я доверил свою жизнь Богу в июне месяце, в августе месяце я вернулся в университет, нашел сотрудников христианской миссии «Новая жизнь», встретился с ними, с ребятами, которые работали со студентами, и сказал, очистите меня.
And as they got to know me better, I'm sure they thought, man, we don't think one year is enough, and we're not sure we have enough staff members to clean you up.
И после того, как они познакомились со мной поближе, я думаю, они подумали о том, что, слушай, ну за год мы не справимся, и точно нам не хватит сотрудников для того, чтобы справиться с этой задачей.
When we had a student meeting, we had 500 people there.
Когда у нас были встречи студенческого служения, было по 500 человек на них.
And we had two stars.
И у нас было две звезды.
A third-year student whose father was the director of the high school ministry of Campus Crusade for Christ.
У нас был третий курсник, его отец был директором служения среди школьников христианской миссии «Новая жизнь».
and a second-year student who led our meetings. He could be on television. He was better than the people whom we watched on television. He could do amazing things leading a meeting.
И второкурсник, который и вел все наши встречи. И этот парень, он мог быть на телевидении. Он на самом деле был лучше, чем подавляющее большинство людей, которые были на телевидении в то время.
5 years later, the second-year student had become an agnostic. 10 years later, the third-year student had become an atheist.
Через 5 лет вот этот вот второкурсник стал агностиком. Через 10 лет третьекурсник, о котором я говорил ранее, стал атеистом.
Examine yourselves.
Испытывайте себя.
To be sure that you're in the faith.
Чтобы убедиться, что мы в вере.
Now I tell you that these next verses are pretty easy, because they are, and let me show you why they're easy.
Я говорил вам о том, что следующие стихи на самом деле достаточно простые. Позвольте показать, почему же они простые.
There are two kinds of builders. There are wise builders and there are foolish builders.
Есть два типа строителей. Есть мудрые строители и есть глупые строители.
What does the wise builder do?
Что делает мудрый строитель?
He hears what Jesus says, and what Jesus says becomes the most important thing in his life.
Он слышит то, что говорит Иисус. Эти слова становятся самыми важными словами в его жизни.
So you become a believer. Jesus becomes your Lord. So in the private life of your morality, in the public life of your study or your work, in the relational life of your family, in the stewarded life of your possessions, Jesus comes first.
Когда мы приходим к Богу, доверяем Ему свою жизнь, Он становится Господом во всей нашей жизни. Теперь Он управляет тем, что скрыто от нас всех, моей моралью, моей нравственностью, решениями, которые я принимаю в глубине моего сердца. Теперь Он управляет моей работой, теперь Он управляет моей учебой, теперь Он управляет всеми сферами моей жизни. Он становится самым важным в моей жизни.
What He wants is the most important thing. Not what you want. But what he wants.
То, что он хочет, становится самым важным. Не то, чего мы хотим, чего он хочет.
That means you're a wise builder.
Вот это и означает быть мудрым строителем.
The unwise builder, maybe even somebody who says he believes in Jesus, but the fact is, in all those areas, in the area of private morality, in the area of personal relationships, in the area of his possessions, in the area of his work and his family, Jesus is one among many things that he considers not necessarily the most important thing.
Глупый строитель — это тот, который, да, говорит о том, что он доверяет свою жизнь Богу, но на самом деле в личных вопросах морали, нравственности, решения, когда он принимает, он советуется с Иисусом. Иисус — это один из голосов в его жизни среди многих других. Он советуется с ним в вопросах распределения своих денег, в вопросах распределения своего состояния, в вопросах того, как строить свою карьеру и так далее. Один из многих голосов, не единственный.
Now notice what the little parable says in verses 24 to 27.
Обратите внимание, о чем говорит эта маленькая притча, маленький пример, который дает Иисус в стихах с 24 по 27.
It doesn't say that if you build your house on the rock, if you build your life on the rock of what Jesus requires, that no storm will ever overwhelm your house.
Притча не говорит о том, что если мы построим наш дом на скале, то в нашей жизни не будет больше штормов.
As a matter of fact, what the parable teaches is that the same storms which beat on the houses of the foolish will also beat on the house of the wise and the righteous.
Наоборот, эта притча говорит нам о том, что те же самые шторма, которые разрушают дома глупых людей, это те же самые шторма, которые бьются о стены праведных, мудрых.
You know what that means?
Знаете, что это означает?
It means that you may lose your job.
Это означает, что вы можете потерять работу.
It means that the person you're married to may be unfaithful or may desert you.
Это означает, что человек, ваш муж, ваша жена может изменять вам, могут даже оставить вас, бросить вас.
It means that maybe your children will get sick and die, or maybe they'll walk away from the faith, which is something even worse.
Может быть, ваши дети заболеют, а может быть, ваши дети оставят Бога, и это намного хуже, чем болезнь.
It may mean that your health is destroyed and you have to live many years in some sort of diminished physical capacity.
Может быть, что ваше здоровье будет подорвано, и вы будете жить в болезни на протяжении всей вашей жизни.
But though those kinds of storms beat on your house, your house will not fall because you built your life on a rock.
Это означает, что эти шторма будут биться о стены вашего дома раз за разом, и вы устоите. Ваш дом не разрушится, потому что ваш дом построен на скале.
That's all it means.
Вот все, что это означает.
And it's very simple.
Все очень просто.
Now we close the Sermon on the Mount.
И сейчас мы завершаем изучение Нагорной проповеди.
When Jesus had done preaching, it says that the people who were listening to him were astonished. They were shocked. They never heard those things, and they never heard anything presented in just that way.
Мы читаем с вами о том, что когда люди услышали эту проповедь Иисуса Христа, они были шокированы. Они никогда не слышали ничего подобного. Они никогда не слышали, чтобы кто-то учил таким образом.
Why?
Почему?
Because the other teachers, the scribes, the Pharisees, the priests, when they taught, they would refer to other scribes and Pharisees and priests. But when Jesus taught, he said, "This is true because I said it's true."
Потому что когда другие фарисеи, когда другие священники, когда другие книжники проповедовали и учили, они всегда ссылались на работы других фарисеев, книжников и священников. Но когда Иисус проповедует, он говорит, что это истина, потому что я говорю, что это истина.
His authority was not derived. His authority was intrinsic. It came from within himself. Yes, he had the commission of the Father, but he also was God the Son. He didn't just say, "I can point the way to you." He didn't say, just say, "I can teach you the truth." He didn't say, "I can tell you how to live." He said, "I am the way. I am the truth. I am the life."
Потому что вот эта власть, с которой он проповедует, с которой он учит, это власть, которая исходит из глубины сердца. Да, Бог Отец посвящает его на служение, направляет его на служение, но он тоже является Богом, Сыном. Поэтому он не просто говорит о том, что вот здесь вы сможете найти истину, или вот здесь вы сможете понять, как вам нужно жить, или вот здесь вы поймете что-то. Он говорит, нет, я есмь путь, я есмь истина, я есмь жизнь.
I memorized parts of this sermon. When I was 9 years old,
я выучил наизусть отрывки из этой Нагорной проповеди, когда мне было 9 лет.
I didn't become a Christian until I was 20 years old.
Верующим я стал, когда мне было 20 лет.
I'm now 65 years old.
Сейчас мне 65 лет.
I'm just beginning to understand it.
И я только-только начинаю понимать эти слова.
So deep is it.
Настолько глубоки эти слова.
So high is it.
Настолько высоки они.
And so different from the way I think.
И настолько они отличаются от того, как я думаю.
I hope that tomorrow I understand it and apply it better than I did today.
Я надеюсь, что завтра я пойму чуть больше и смогу применить чуть больше.
And I hope you do too.
И я надеюсь, то же самое случится с каждым из нас.
And that's the reason we spend time studying these blessed texts.
И именно поэтому мы потратили так много времени на изучение этих благословенных текстов.
Аминь.
Аминь.